говорит Радио Свобода. Признанная политзаключенной краснодарская общественная активистка Дарья Полюдова жалуется на избиение в колонии.
Постоянно они ее морально угнетали, а потом первое, что они ее по голове стукнули.
Владимир Путин распорядился судиться с США из-за закрытых российских диппредставительств.
Никто не ожидал, что в ответ на смерть Магнитского, на убийство Магнитского, последует запрет в сфере усыновления детей.
История лесных братьев в странах Балтии по материалам рассекреченных архивов ЦРУ.
В середине 50-х было твердо установлено, что движение лесных братьев Эстония, Латвия и Литва находятся под контролем КГБ.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 7 сентября. Итак, кубанская активистка Дарья Полюдова, осужденная на 2 года колонии за призывы к сепаратизму, жалуется на избиение и давление в колонии, где она отбывает наказание. Об этом Радио Свобода рассказала мама Полюдовой. По ее словам, другие осужденные сначала угнетали ее дочь морально, потом началось применение физической силы. Начальство колонии, со слов матери активистки, говорит, что осужденная сама провоцирует конфликтные ситуации. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Наталья Джампаладова.
28-летняя кубанская активистка Дарья Полюдова уже 1,5 года находится в колонии-поселении в Новороссийске. В декабре 2015-го Октябрьский суд Краснодара признал ее виновной в призывах к экстремистской деятельности и к сепаратизму за публикации в социальной сети ВКонтакте. В марте 2016-го вышестоящий суд подтвердил это решение, и Полюдова отправилась в колонию. Как рассказала Радио Свобода мама Дарьи Полюдовой, Татьяна, в исправительном учреждении у дочери начались проблемы с другими заключенными. По словам Татьяны Полюдовой, сначала Дарью угнетали морально, делали замечания, перекладывали ее вещи, в частности, цитирую, «выбросили на мусорку сковородку», а после этого началось и физическое давление. По словам Татьяны Полюдовой, Дарью ударили табуреткой. В знак протеста она несколько раз объявляла голодовку, но сейчас она уже начала принимать пищу, поскольку начались проблемы со здоровьем, рассказывает Татьяна Полюдова.
Они ее угнетали морально. Они ее морально угнетали, оскорбляли всячески. А знаете, а моральное угнетение – это хуже физического. Они ее постоянно, вот ты это не туда положил, вот ты грязнули, вот от тебя пахнет. Хотя от нее никогда ничем не пахнет.
Она это ее сокамерница, да, те, кто с ней
да,
в колонии?
Да, да, да. Постоянно они ее морально угнетали. А потом первое, что они ее по голове стукнули. Угу. Там чем? Кто-то говорит, что расческой, кто-то там. Но по голове стукали, она говорит, мама, у меня голова после этого стала болеть.
А когда вот это было? Насколько давно? Там месяц, неделя назад?
Это, наверное, уже, может быть, знаете, ну, 3 недели прошло, около месяца, может. А потом вот уже табуретка, это второй раз. Вот первое, значит, угнетение моральное было, потом вот началось уже физическое. Они ее просто, мне кажется, же вызывают, знаете, чтобы она на драку провоцировать, чтобы ей дали срок, продлили и все.
Ну, как вы думаете, это эти девушки делают по собственной инициативе, или это на них тоже какое-то давление со стороны колонии, чтобы они так относились?
Ну, вот знаете, если бы они делали это по собственной инициативе, да, администрация бы их как-то наказывала, да, я думаю. А даже когда идет жаловаться на них, там, пишет на них заявление, они же никаких мер к ним не принимают. Они говорят, наоборот, Даше, что ты сама виновата, ты их сама провоцируешь на это. Вот что происходит.
А вот эта история с табуреткой, когда произошла и как вы об этом узнали?
Это вот 2 недели назад произошла история с табуреткой уже. Там она мне позвонила и сказала, мама, меня табуреткой вот это Лукашук избила по плечу. В общем, у нее на предплечье там ссадина. Вот, она мне сообщила по телефону, я узнала. Уже последняя, она же 3-й раз вот это держала, 3 раза голодовку. От хорошей жизни она бы не держала голодовку, так ведь? А 3-й раз уже, когда отец к ней приехал на свидание, он 29-го к ней поехал, августа, 31-го он оттуда уехал, в общем. И она с 31-го стала держать голодовку из-за того, что когда отец приехал к ней туда, в колонию, он подошел к этой Лукашу, и сказал: «Ты почему Дашу там обижаешь? Он педагог, он по-хорошему с ней стал разговаривать. Почему ты ее там оскорбляешь? Почему ты ее избиваешь? Подойди сейчас же к ней и в присутствии меня и перед ней извинись», он ей сказал. Она сказала: «Я не собираюсь извиняться, я сейчас пойду к этому, там какой-то майор, я сейчас побегу к нему, и это самое ваше свидание прекратят». Представляете, вот, а? Она пошла, он вышел, этот майор, и давай вот она папу на Дашиного, на Владимира Николаевича, говорит: «Вы почему здесь нецензурной бранью ругались на нее?» Он говорит: «Да вы что, я никогда в жизни не ругаюсь нецензурной бранью». И вот Даша до того это обиделась на то, что он наорал, в общем, на папу. И она из-за этого еще больше стала, вот третий раз, 31-го стала держать голодовку. Она требовала, чтобы его как-то наказали за то, что несправедливо он оскорбил отца. Это после того, как ее избил Лукашук табуреткой, начальник колонии вроде ее перевел в другую комнату, эту Лукашук, Дашу оставил в этой же. Ну а там фамилия забыла одной заключенной. Она обиделась, видимо, это ее подружка была, Лукашук, которую перевели, и решила Дашу избить тоже в этот же день. И она ее это начала там, в общем, бить. Ну, а Даша взяла и вышли, я, говорит, ее вытащила на камеру. Это было в комнате, а там камеры не было, когда она ее била, Дашу. Она ее вытащила под камеру, и тогда она, это Даша написала, в общем, на ее заявление, чтобы завели уголовное дело, так как она ее избила. Но начальник колонии принял это заявление вроде бы. Вот. Он мне, конечно, звонил, начальник колонии, два раза. Рассказывал, какая там ситуация на данный момент. Дашу возили на обследование, на судмедэкспертизу возили. Но сейчас она прекратила голодовку, потому что сильно заболел желудок, головокружение. И начальник сказал, если она не прекратит голодовку, мы будем ее принудительно кормить.
А я правильно понимаю, что вам в разговорах начальник колонии говорит, что Даша сама провоцирует все эти случаи агрессии
Со
стороны?
Да, она говорит, здесь уже всех достала, вот так вот они говорят. А она, наоборот, всем помогает, там что-то пишет, какие-то там юридические, она же юрист, она умная девочка. Она никогда не врет, вот что у нее эта черта, вы знаете. Пусть даже будет, не знаю, как плохо ей, да, никогда она не соврет. Я начальнику сказала, я говорю: «Вы почему слушаете осужденных, а не Дашу?» Я говорю: «Даша никогда не врет, она никогда в жизни еще ни разу не врала. Вот честное слово, я как мать даже за нее это ручаюсь головой. Вот у нее такая черта хорошая». Я говорю: «Ее не слушаете, молчит».
А вы с ней когда в последний раз виделись, когда ездили к ней?
Я ездила к ней в июле, тоже в конце июля я была у нее. Но она тогда тоже говорила, что мама говорит мне, говорит: «Знаешь, как здесь, говорит, тяжело, меня, говорит, никто не понимает, потому что я, говорит, здесь одна политзаключенная, остальные все же такие просто осужденные. Они, говорит, вообще, говорит, меня не понимает никто, мне очень тяжело здесь». Я говорю: «Ну, дочь, я тебе говорила, что там не санаторий, я говорю, я тебя предупреждала».
Какой у нее сейчас режим в этой колонии, какие условия? Она в общем отряде или она как-то изолирована?
В общем, нет. Хотя мне и начальник обещал, говорит, у меня здесь есть комната для этих отпускников. Я, говорит, ее, говорит, давайте тогда одну переселю в эту комнату, пусть она там живет. Я говорю: «Ну, конечно, говорю, мы будем, я говорю, вам благодарны, если вы так сделаете». А Даша мне потом звонит и говорит: «Мам, вот видишь, он какой врун, он все врет, говорит, не слушай его». Я говорю: «Он тебе предлагал отдельно поселиться?» «Нет, говорит, мам, я так и живу в общей комнате».
А вы с ней обсуждали какие-нибудь планы после ее освобождения?
Да, я спрашивала ее, я говорю: «Дочь». Она говорит: «Мам, ну я, говорит, это, конечно, говорит, буду, но, говорит, уже не так, чтобы, ну, как. Ну, этого, говорит, я за справедливость всегда буду бороться», она сказала.
Рассказывала Татьяна Полюдова. Адвокат Дарьи Полюдовой Ирина Бирюкова в интервью «Радио Свобода» сообщила, что ей известно только об одной конфликтной ситуации в колонии. Она намерена обратиться в прокуратуру по надзору за исправительными учреждениями, чтобы проверить остальную информацию.
4 сентября она мне звонила из колонии. Ну, мы с ней разговаривали минут 20, обсуждали наши ближайшие планы там на подачу заявления о замене наказания и так далее. Единственное, о чем она мне сказала, о том конфликте, который у нее был с одной из осужденных. Эта осужденная ударила ее расческой или по голове, или по щеке. На что она пожаловалась руководству колонии, и руководство колонии ей сказало, что ей самолечиться надо. Вот это весь конфликт. На что мы обговорили, как, чего, куда подать жалобу в прокуратуру. Я ей все объяснила, мы с ней поговорили, нашли общий язык. И, в общем-то, она должна была подать жалобу в прокуратуру как раз вот на проверку вот этих всех действий. Все, ни о каких других избиениях, там, о каких пишет мама, я от нее не знаю. Если бы там что-то было такое, я думаю, что наверняка за 20 минут разговора мне Даша бы, естественно, сказала о таком инциденте. Безусловно, я приняла бы какие-то прям срочные меры. О том, что ее якобы кто-то избил, там, табуреткой или еще чем-то, я узнала только уже из поста мамы утром во вторник. С Дашей я разговаривала после обеда в понедельник. Я у мамы спросила, я ей сказала, что я ничего не знаю об этом избиении, хотя разговаривала накануне с Дашей, и спросила, когда этот инцидент случился, когда ее избили. Потому что я думала, мало ли, все могло произойти, может быть, после разговора ее избили. А мама мне сказала, что это было несколько дней назад, точный день она не знает. Но наверняка Даша тогда бы мне сказала об этом, когда со мной разговаривала. Я не могу говорить, там, правда это или неправда. Я могу говорить лишь о том, что от Даши мне ничего не известно. Хотя мы с ней разговаривали довольно долго и прямо накануне выхода маминого поста. Безусловно, если бы я знала об этой ситуации от нее, как о достоверной, ну, конечно, я приняла бы срочно какие-то меры для того, чтобы ее разрешить. Но дальше есть возможность звонить, как у любого осужденного из колонии. Она этими звонками активно пользуется, она мне звонит периодически. Вот, поэтому, если что-то случилось бы, я думаю, что она мне дала бы об этом знать в любом случае, как своему адвокату.
Но вы сейчас планируете как-то проверять эту информацию?
Да, конечно, конечно, планируем. Мы, естественно, мы сделаем запрос в прокуратуру по надзору за строительным учреждением, чтобы они проверили данную информацию, насколько она верна, потому что Даше позвонить я не могу, потому что она в определенном режиме установленном пользуется телефонной связью. Угу. Вот, и я всегда принимаю звонки от нее. Вот. Но пока она не звонит, естественно, мы принимаем меры для того, чтобы выяснить эту ситуацию, насколько она верна, насколько вообще была она или не была, и если была вдруг, то насколько там это все серьезно.
Заключает Ирина Бирюкова. Срок наказания Дарьи Полюдовой истекает 22 октября этого года. На свободу ее должны выпустить на 2 дня раньше, 20 октября, поскольку 22-е – это воскресенье. Кубанскую активистку, организатора марша за федерализацию Кубани, осудили за несколько постов в социальной сети ВКонтакте. Следствие и суд сочли экстремистскими. Перепост картинки с текстом «Этнические украинцы Кубани хотят присоединиться к Украине». И запись, в которой Полюдова возлагает ответственность за все теракты и беды в России на Владимира Путина и вопрошает, почему россияне, подобно украинцам, не могут свергнуть режим. Дарья Полюдова вину отрицает и считает, что ее преследуют за политические взгляды. Правозащитный центр «Мемориал» внес кубанскую активистку в список политических заключенных. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В пятницу Владимир Путин посетит Пермь уже в третий раз за время своего правления. По неофициальным данным, в числе прочего, президент посетит акционерное общество «Марион», занимающееся производством коммуникационного оборудования. Накануне визита Путина несколько корпусов «Мариона», находящихся в неприглядном состоянии, закрыли огромным баннером с изображением одного из проспектов в Пекине. Красивая картинка граничит с разбитым асфальтом парковки перед «Марионом». По словам одного из жителей города, с которым поговорил мой коллега Марк Крутов, если раньше к приезду Путина в городе экстренно ремонтировали дороги и устраивали работы по благоустройству, то в этот раз власти решили ограничиться созданием потемкинских деревень.
Одним из первых фотографий баннера, которым закрыли заводские корпуса «Мариона», опубликовал житель Перми Алексей Нечаев. Поначалу многие, увидевшие баннер, люди подумали, что на нем изображен один из американских мегаполисов. Однако довольно быстро фотографию удалось найти в одном из фотобанков, где она подписана как «Проспект в Пекине». «Марион» не только является одной из предполагаемых точек, которые намерен посетить президент, но и находится на пути из аэропорта в город. Баннером закрыли проезд к цехам и верхний этаж одного из цехов, именно в том месте, которое может теоретически попасть в поле зрения Путина. По информации газеты «Коммерсант», установка баннера вызвала недовольство рабочих «Мариона». Во-первых, своеобразный портал в Пекин перекрыл используемый ими проезд. Во-вторых, сотрудники опасаются, что кто-то из посетителей может случайно врезаться в металлический каркас, на котором натянута огромная фотография. Например, ночью, когда не так просто понять, где заканчивается настоящая реальность и начинается виртуальная. В разговоре с «Радио Свобода» Алексей Нечаев подтвердил, что видел баннер с изображением проспекта в Пекине своими глазами, как и другие попытки привести Пермь в надлежащий вид перед приездом президента, покраску разбитого асфальта и аварийных зданий на пути следования президентского кортежа. Что случилось, как вы заметили этот странный баннер, понятно ли, когда он там появился?
Ну, непосредственно фотографию баннера мне скинул знакомый. Заметил он его вчера с утра, то есть это было 6 число. С утра, как вы знаете, в пятницу город Пермь ждет визита президента Владимира Путина, и в связи с этим происходят странные вещи, один из которых это вот как раз этот великолепный баннер. Кто-то говорит, что с видом китайского города, кто-то говорит, что с видом американского города, который закрывает некую промышленную площадку у предприятия «Марион», которое, я так понимаю, планирует посетить президент. Вот. Помимо этого баннера появляется информация о том, что где-то в городе крачат асфальт, где-то в городе на аварийные дома, которые стоят по пути следования президентского кортежа, красят аварийные дома, которые, по идее, ждут капитального ремонта. Ну, в общем, происходит, как многие пишут, некая такая... Вот потемкинские деревни воздвигаются на пути президента. Все это еще пикантность добавляет то, что 10 числа, то есть буквально сразу же после визита, город должен и край избрать губернатора. В связи с чем тоже люди иронизируют.
Вы сами видели этот баннер своими глазами, да? Это не фейк, точно.
Это не фейк. Я видел этот баннер, то есть его и видео этого баннера появлялись, и множество информационных агентств подтверждают, и фотографии с разных ракурсов есть. Это вот такой баннер, он присутствует.
Путин не первый раз, насколько я помню, в Пермь приезжает. Что-то подобное происходило уже на вашей памяти?
Насколько я помню, когда Путин приезжал в прошлый раз, это был, по-моему, 12-й год, да? Многие даже порадовались этому визиту, потому что специально к визиту Путина, ну, естественно, говорилось то, что все это делается планово, но починили много дорог, опять же, в центре и рядом с центром, причем действительно починили, а не покрасили, да, и не создали видимости, действительно произвели ремонт дорожного покрытия. Но других высоких гостей, допустим, к нам чаще приезжает полпред, приезжал, по крайней мере, раньше, полпред по Приволжскому федеральному округу, его визиту не готовится ничего, к его визиту просто перекрывается половина города, что создает большие трудности для жителей. Ну и, конечно же, да, жители боятся то, что и в эту пятницу, и на эти выходные город будет перекрыт.
А в этот раз какое-то реальное благоустройство к приезду Путина происходило в городе?
Знаете, именно в этот раз я не помню, чтобы специально что-то реально благоустраивали. То есть, да, вот эти вот фотообои, ну, если не считать то, что красят аварийные дома, да, в принципе, это тоже можно посчитать за благоустройство. Конечно, такое дешевое, но, насколько я понимаю, никаких внедорожных работ не проводилось, ничего. То есть, вы даже видели, возможно, на этом баннере то, что асфальтовое покрытие перед баннером на самой улице. Ну, вот так, на вид оставляет желать лучшего.
Вам, по крайней мере, повезло, что он приезжает в выходные в этот раз.
Видите, здесь многие, опять же, видны, ну, многие иронизируют то, что власти сейчас будут, городские власти и краевые будут разрываться, потому что, с одной стороны, им нужно, чтобы в воскресенье город был максимально набит и все пошли на участки, да, и явка действительно нагоняется очень сильно. Ходят слухи о том, что перед краизбиркомом стоит задача 70% явки. Это при том, что год назад на выборах в краевое заксобрание, в городскую думу, что-то, по-моему, еле-еле 30 наскребли, 35 ли процентов, да? А с другой стороны, город надо как-то освободить к приезду Путина. То есть вот и неизвестно, что делать. Перекрывать дороги на все выходные, но при этом люди тогда просто не пойдут на участки, возможно, потому что посмотрят просто на эти пробки пятничные и субботние и не пойдут на участки. То есть здесь, конечно, такой вопрос стоит перед властями, дилемма, что же делать в этой ситуации.
Говорил житель Перми Алексей Нечаев. В Пермской городской администрации не смогли ответить на вопрос «Радио Свобода» о том, кто распорядился закрыть вид на корпуса Мариона баннером с изображением проспекта в Пекине. От комментариев отказались и представители самого завода. Спустя сутки неизвестные акционисты дополнили баннер надписью «Ну а что не так?» а читатели паблика пермского информационного сайта 59.ru устроили флешмоб, предположив, какие еще фотографии можно было бы поместить на баннер, чтобы усладить взгляд президента. Марк Крутов, Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы». На недавней пресс-конференции на саммите БРИКС в Китае Владимир Путин сообщил, что отдал поручение Министерству иностранных дел обратиться в американский суд по поводу сокращения российских диппредставительств в США. «Посмотрим, как будет работать хваленая американская судебная система», — добавил российский президент. Это его заявление, а также слова о том, что структурам, связанным с помещенным недавно под домашний арест режиссером Кириллом Серебренником, было выделено около миллиарда рублей бюджетных средств, а вину самого Серебренникова должен решать суд. В интервью Тимуру Олевскому комментирует политолог Александр Морозов. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент программы «Час Тимура Олевского».
Что это значит? Не осталось больше никаких способов воздействия на США? Или он не хочет обострять на самом деле по-прежнему ситуацию с администрацией Трампа?
Нет, это просто стиль Путина. Он никогда не принимает быстрого решения. Он всегда очень мягко стелит в начале. То, что он сказал про Австралию и Австрию, это явная такая отсылка к тому, что я очень давно у власти. Я еще был президентом при Буше. Он отослал тем самым к Бушу, давая понять Трампу, что Трамп только вот появился на политической сцене, а я ветеран. И я помню, как это было еще при, какой был конфликт еще при Буше у нас. То есть он дает понять, что он такой сторожил, как бы, да. Вот. Что касается его мягкой реакции, такая же была осторожная реакция на высылку при Обаме в конце срока Обамы 35 российских
сотрудников. Но тогда это некоторые политологи восприняли как сигнал, что Путин все еще надеется на то, что Трамп не зря пришел к власти и не хочет обострять сознательно.
Ну да, это связывали тогда с этим, и это действительно было так в тот момент. Он ждал Трампа. Сейчас, несомненно, что дело все ухудшается, ухудшается. Это, так сказать, такая уже софт-холодная война, но тем не менее... Понятно, что Путин тоже не может продолжать симметричные ответы. Он подождет и примет решение в какой-то другой сфере, я в этом не сомневаюсь.
А где дно?
Дна у этого пока не видно, на мой
взгляд. Ну хорошо, но что можно закрыть? Например, все закроется и вообще ничего не будет. Я не знаю, а американско-российские отношения упадут настолько, что отзовут послов. Дальше что?
Нет, я думаю, что ответ его в этот раз будет уже не в дипломатической сфере. Будут искать ответ в какой-то экономической сфере или, может быть, в сфере вот такого гуманитарного обмена. Знаете, ведь никто не ожидал, что в ответ на смерть Магнитского, на убийство Магнитского последует запрет в сфере усыновления детей.
Да, кстати, об этом стоит припомнить сегодня.
Да. И поэтому тут есть возможность такого абсолютно асимметричного ответа. Я думаю, в этом направлении Кремль будет думать теперь, чтобы дальше продолжать такую линию ответа Соединенным Штатам.
Интересно, если Россия проиграет в суде в Америке процесс по делу об обыске в торгпредстве в Сан-Франциско, это станет поводом для обсуждения того, что наш суд суд, а у них суд не суд?
Нет, дело в том, что Россия и российские, и путинские люди уже довольно давно и много судятся, вообще говоря, в американских судах. Угу. Достаточно вспомнить Дерипаску, который судится там, и не только он. И в лондонском суде судился Абрамович с Березовским, и так далее, и так далее. Здесь смысл в другом. Дело в том, что Путин постоянно подчеркивает, он постоянно хочет вывести за рамки обсуждения политическую сторону.
Ах, вот как.
Всегда говоря, что это недобросовестная конкуренция со стороны США, когда объявляются санкции. Ну, якобы вот сланцевый газ, и вот это все. Угу. Либо он говорит, что ну, это не администрация делает, а какие-то стоящие там за ней темные силы.
Угловоды.
Да, какие-то угловоды, какой-то истеблишмент, с которым борется и сам Трамп.
Угу.
Вот. Поэтому он все время должен уходить от политической такой интерпретации этого. И вот сейчас он поэтому и делает такое заявление, очень мягкое. Посмотрим, кстати говоря, что будет дальше с МИДом, потому что в прошлый раз Путин мягко стелил, а Захарова выступила совершенно в неприемлемой и анекдотической манере.
Посмотрим, это выборы или нет? Что это было?
Это безусловно выборы. Это безусловно выборы. Все эти события, конечно, встроены в идущие выборы, независимо от того, Путин как бы хочет этого или нет, потому что выборы начались, и каждый жест уже внутри выборов происходит.
Ага. В этом смысле действительно от него система уже идет вперед?
Нет, она не идет вперед, я считаю. Почему? Дело в том, что там, скажем, все думают, что Кадыров сделал заявление о Аньянме и пишут, что вот он может быть преемником. Или там, а вот конфликт с США, он определенным образом играет на руку Путину в выборах тоже. Ну, все это играет ему на руку, потому что уже внутри выборов он находится. У него большая поддержка, он сильно стоит электорально и системно, поэтому нет же никаких угроз для него больших, применительно к 18 марта пока.
Давайте тогда вернемся к делу Кирилла Серебренникова. Деятели культуры получили ответ на все свои вопросы. И что это был за ответ? Как вы его поняли?
Ну, это трагический ответ. Мы все, конечно, я думаю, все так это поняли, что Путин буквально посадил Серебренникова таким ответом, потому что во всех прошлых случаях, когда он так дистанцировался, никакой пощады для тех, кого он преследует, не было.
Если сейчас смогут актеры, художники, художественные руководители театров, материально ответственные люди объединиться в знак протеста, сделать что-то, ну, например, не стать доверенными лицами президента Путина в ближайший выборный год, что с ними будет?
Очень ценная, конечно, инициатива Марины Давыдовой, Анатолия Голубовского.
Но они смогут это сделать? Как
нет, я думаю, что ситуация для них не очень, конечно, хорошая в этом отношении, потому что мы видим, конечно, что и раскол есть внутри этого нашего художественного сообщества. Большая часть художественного сообщества собирается проявить еще больше лоялизм и, в общем, пойти и в доверенные лица снова, несмотря на ситуацию с Серебренниковым. Ну, понятно, что это та часть творческой интеллигенции, которая, в общем, готова встроиться в этот новый патриотизм дальше четвертого срока, во всю эту такую идеологическую схему.
Я хотел вот последний, пожалуй, вопрос задать. Я сегодня, как и 5 лет назад, услышал мнение коллег-журналистов, которые рассуждают на тему: Путин, конечно, станет президентом, но не досидит до конца срока. Я ровно эти же слова слышал в 2012 году. Вы считаете, вот вы видели его сегодня, досидит до конца срока, вот по ощущениям?
Я не вижу никаких препятствий, чтобы он не досидел, но единственное препятствие какое-то носит настолько глобальный характер, что его трудно прогнозировать.
А он приближает этот глобальный характер своими действиями?
Нет, я не думаю, что он как-то слишком сильно приближает. Он остается, в общем, тем не менее, таким опознаваемым, да, диктатором, да, авторитарный режим. Но таких режимов много, и некоторые из них простояли по 30 лет.
Мир, который общается с Владимиром Путиным в качестве партнера или конкурента, или оппонента, научился по этим правилам жить, которые он предложил для общения с Россией?
Просто. Мир, в общем, разделился, и отдельные части мира ищут разный ответ на взаимодействие с Путиным. Мы это видим хорошо. Администрация Трампа так до сих пор еще и не нашла этот модус взаимодействия окончательный. Германия, Франция ищут тоже. У Путина все еще сохраняется, к сожалению, сохраняется еще какой-то лак времени в этом отношении.
С политологом Александром Морозовым беседовал Тимур Олевский. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Власти Китая заявили о расширении санкций ООН против Северной Кореи после недавнего испытания Пхеньяном водородной бомбы. Об этом сообщает агентство Рейтер. США намерены вынести на рассмотрение Совета Безопасности ООН новые меры ограничительного характера против КНДР. Вашингтон предложил запретить поставки нефти Пхеньяну и заморозить активы лидера КНДР Ким Чен Ина. США хотят также запретить покупать у Северной Кореи текстиль и нанимать местных работников. Вашингтон предполагает, что голосование по резолюции может пройти уже в понедельник, 11 сентября. Басманный суд постановил поместить под стражу подростка, который открыл стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке. Об этом сообщает издание РАПСИ. Слушания проходили в закрытом режиме, так как подозреваемый – ученик 9 класса, ему меньше 16 лет. Защита настаивала на домашнем аресте. Сам подросток раскаялся в содеянном. Дело рассматривается по статьям о покушении на убийство и хулиганстве. Стрельба в школе в Ивантеевке произошла 5 сентября. Сообщалось, что ученик пронес в школу пневматическую винтовку и открыл из нее огонь по сверстникам и учителям. Он также ударил преподавательницу информатики кухонным топориком, в результате чего она была госпитализирована с травмой головы. Еще трое учеников получили травмы, когда выпрыгнули из окон, испугавшись стрельбы. По данным средств массовой информации, у школьника был давний конфликт с преподавателем и несколькими сверстниками, которые издевались над ним из-за внешнего вида и манеры одеваться. На Центр по изучению экстремизма «Сова» его директора Александра Верховского заведены административные дела по статье о нежелательных организациях. Поводом для расследования стали ссылки на сайты организации «Национальный фонд в поддержку демократии и открытое общество» Джорджа Сороса. В настоящее время обе эти организации признаны в России нежелательными. Они ранее финансировали Центр «Сова». Ссылки на «Национальный фонд в поддержку демократии и открытое общество» были размещены в разделе «О нас» на сайте Центра «Сова». Сейчас они удалены. Центру «Сова» грозит штраф на сумму до 100 тысяч рублей. По слушаете «Радио Свобода». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников продолжает цикл бесед, посвященных 25-летию установления дипломатических отношений между Россией и Украиной. Его очередной собеседник – бывший министр иностранных дел Украины, глава Центра изучения России в Киеве Владимир Огрызко.
Вы были таким реальным свидетелем того, как начали ухудшаться российско-украинские отношения. Во многом это пришлось на период, когда вы возглавляли украинское внешнеполитическое ведомство. И тут возникает такой вопрос. Все же могла украинская сторона даже после Майдана 2004 года сделать что-то, что не позволило бы столь стремительно, я бы сказал, разойтись в Москве и Киеву не просто по разные стороны каких-то таких представлений о будущем, а по разные стороны баррикад?
Вы знаете, мне кажется, что мы не сходились на самом деле.
Вообще никогда?
То есть, вот когда мы говорим о том, что вот мы дошли до какого-то периода, а потом начали расходиться, то, мне кажется, это некоторое преувеличение. Я просто вспоминаю те первые дни, недели и месяцы после того, как Советский Союз развалился, и вспоминаю реакцию вот тогда как будто бы новой России, которая говорила, ну вот теперь мы заживем по-новому, теперь у нас будет все на равноправной основе, теперь у нас не будет никаких центров, будут равноправные отношения. На самом деле и Ельцин, и все его окружение с самого первого дня имели в голове абсолютно другие цели. Тот же Бурбулис, тот же Шелов-Ковидяев, который тогда был первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации, они очень четко и ясно давали понять, ребята, никуда вы от нас не денетесь. Ельцин говорил нашему первому президенту, ну, Леонид Макарович, ну, мы же все равно будем вместе. Ну, да, конечно, учтем изменения, но мы были, есть и будем братьями и сестрами и так далее. Поэтому, честно говоря, ну, мне не кажется, что в психологии россиян по отношению к Украине что-то поменялось после 91-го года. Произошли некоторые, так сказать, ну, такие фактические изменения, но глубинных таких сдвигов в сознании и в признании того, что Украина это, или, скажем, там, Грузия или Армения это независимое государство, мне кажется, не случилось.
И, возможно, что-то в сознании самих украинцев просто менялось с 91-го года, скажем так, под 2004-й.
Ну, безусловно.
Вот это, тогда я об этом вас и спрашиваю.
Безусловно. У нас менялось тоже постепенно, тоже не сразу, не так, как, скажем, это произошло у наших балтийских коллег. Менялось с учетом того, что мы тянули на себе вот этот вот коммунистический хвост, и он очень серьезно влиял на все то, что происходило. Влияло то, что мы не смогли понять, что с советским прошлым нужно кончать очень решительно и быстро. Мы втянули в новую власть тех, кто, собственно, перекрасился и начал вместо коммунистических пиджаков носить националистические. Но от этого ситуация принципиально, к сожалению, не поменялась. И мы пошли по предложенному, кстати, мне кажется, в основном Москвой пути. Между руководством России и Украины сложился, мне кажется, такой достаточно очевидный договор. Мы работаем вместе на газовой теме, вместе зарабатываем миллиарды, и нам хорошо. Вы можете рассказывать о вашей евроинтеграции до тех пор, пока она не мешает нашему бизнесу, а мы будем делать вид, что мы с этим согласны. И вот как раз в этом контексте большой договор ложился очень хорошо. То есть, ну хорошо, мы формально признаем, что мы независимы, на самом деле мы очень хорошо взаимозависимы. Мы выводим Черноморский флот когда-то через 20 лет, мы признаем все то, что написано в международном праве, ну а на самом деле все остается как есть. Вот то, что... Мне кажется, было сутью наших взаимоотношений и в 91-м году, и в 2004-м году, и в 2014-м году.
Хочу вас вернуть к этому 2004 году, потому что ну, вот тогда вы могли думать, как вот теперь должны развиваться российско-украинские отношения. В первый раз там избрали президентом человека, который, мягко говоря, не воспринимался Кремлем. В первый раз украинское руководство говорило о том, что оно хочет проводить самостоятельную внешнюю политику. В первый раз говорилось уже не о многовекторности, а о европейской и евроатлантической интеграции. Да? И в этой связи возникал вопрос очень серьезный, а как будет реагировать Кремль? Согласится ли он, что это так и должно быть?
Ну вот если бы мы смогли в тот период, когда президентом стал Ющенко, от этой концепции уйти, если бы она, как сейчас, прекратила свое существование, то, я думаю, все последующие шаги были бы иными. Я думаю, что мы смогли бы тогда без крови, без вот всех тех катастроф, которые мы переживаем сегодня, действительно мирно рассоединиться. Вот сегодня мирно не вышло, потому что Россия набрала силы, набрала возможностей действовать вот так нахраписто и грубо. В 2004 году она к этому не была готова. Ни с какой стороны. Ни с политической, ни с военной, ни с экономической. Она еще только тогда начинала накачивать мышцы. И нефтегазовые, и военные, хотя до состояния нормальности российской армии было еще далеко, и Грузия это показала в 2008 году, когда там все сыпалось с той стороны, как груши, которые уже переспели. Поэтому вот тогда бы ситуация поменялась. Но, к сожалению, неофициальный договор, мы грабим свои народы и продолжаем это делать под любыми флагами, он продолжался. Поэтому, к сожалению, отношения не пошли так, как они могли бы измениться и стать понятными и России, и Украине. Вот этот вот конгломерат, это неумение увидеть за собой страну, а видеть, прежде всего, мешки с долларами, вот оно и, к сожалению, сыграло роковую роль.
Ну, а позвольте такой неполиткорректный вопрос. А если бы в 2014 году не произошло бы событие в Крыму и на Донбассе, был бы разорван этот негласный договор? Может быть, он бы до сих пор существовал бы и продолжался?
Не исключено. Я не знаю, если бы все пошло по другому сценарию и в Москве не решили бы, что вот это конец и это Атлантида уходит, то, может быть, сумели бы договориться. Но вот то, что Москва переступила Рубикон и пошла на кровавые действия, я думаю, что это поставило точку.
Эти отношения продолжались бы ровно до того момента, пока первые из договоренности не выдержали бы нервы. То есть вот первый моргнул Кремль, скажем так, и перешел к силовому варианту отстаивания своих интересов.
Просто он посчитал, что вот все, Украина уходит, нужно хватать и пробовать хотя бы оттяпать то, что вот лежит под ногами. Просчитался, не уразумел простой истины. У нас не рабы все-таки в большинстве, а люди, которые понимают, что такое свобода. Люди, которые за эту свободу готовы умирать, которые готовы воевать. Несмотря на то, говорят ли они по-украински, или по-русски, или по-польски, или по-венгерски. Вот это не осознали и подумали, посчитали, что вот если у нас в России цикнуть на людей, и на этом все заканчивается, тут будет то же самое. Ну, стало по-другому.
Я очень хорошо помню, как на одном из заседаний Совета по внешней оборонной политике Российской Федерации, когда обсуждались российско-украинские отношения, тогдашний заместитель министра иностранных дел России Анатолий Адамишин в ответ на вопрос одного из участников дискуссии, как теперь Россия должна развивать отношения с Украиной, это были 90-е годы, сказал, как с обычным независимым государством. Такой был ответ. И это вызвало такой отрыв в зале. Ну как же так? Как такое может быть? Невозможно это даже. Возникает такой вопрос, получается, что за все эти годы такого ощущения так и не возникло. Оно не пришло, как мне кажется, по сей день.
Мы, дипломаты, всасываем с молоком матери, так сказать, простую истину. Международное право – это священная корова, которую нельзя трогать, потому что иначе все рассыпется. Но вот как раз несколько людей в 90-х годах в системе МИДа России или еще, так сказать, СССР, которые понимали, что развал системы будет очень больно отражаться на России, будет ей дорого стоить, они, ну, исходили из реальности. СССР больше нет, есть ее правопреемники, то есть нужно как-то с ними свои отношения развивать. Но это были голоса вопиющих в пустыне, это были единицы, на которых смотрели, ну, как на немножечко ненормальных. И, собственно, потом их роль опустилась до нуля.
А скажите, Владимир Станиславович, а вот ваши контакты с российскими дипломатами, когда возглавляли украинское внешнеполитическое ведомство, они оставляли у вас ощущение равноправности диалога?
Диалога, да. То есть диалог был. Я неоднократно бывал в Москве, мы неоднократно виделись с Лавровым на разных международных форумах, скажем, в Генеральной Ассамблее ООН. Шли переговоры на других уровнях, на уровне заместителей. Мы продолжали обсуждать вопросы, скажем, того же Черноморского флота. Было целый ряд вопросов, которые обсуждались, так сказать, нашими министерствами. То есть диалог был. Единственный вопрос в том, что по крупным вопросам, скажем, принципиальным для Украины или России, не было результатов. И вот тот же самый диалог по Черноморскому флоту, когда мы начали прессинговать российскую сторону и говорить, что, ребята, так не должно быть, потому что это не вкладывается ни в какие правовые рамки. Вот это вызывало сразу сопротивление, это вызывало шовинистическую такую позицию, ну как так, мы же, ну типа как у себя дома, у себя, мы не должны у вас спрашивать, что нам делать в Севастополе. Особенно, когда по Севастополю начали тягать ракеты, и это вызвало абсолютно очевидную реакцию в Киеве. Ну, как-то пытались как будто бы эту ситуацию утихомирить, но на самом деле они смотрели на Севастополь как на свой город, Крым как базу российского флота. То есть в вопросах мелких и второстепенных можно было находить какую-то приемлемую формулу. В вопросах принципиальных, там, где это имело для них какой-то особый смысл, шансов найти результат не было. Хотя диалог продолжался.
С бывшим министром иностранных дел Украины, главой Центра изучения России Владимиром Огрызко беседовал обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Это был фрагмент программы «Дороги к свободе», которая впервые выйдет в эфир в ближайшую субботу, 9 сентября в 16 часов по московскому времени. Деятельность партизан, противостоявших советской власти после Второй мировой войны, известных как «Лесные братья», относится к числу тех страниц истории стран Балтии, вокруг которых часто ведутся споры. Главный редактор латвийского портала «РусЛСМ» Александр Красницкий недавно опубликовал результаты своей работы с материалами рассекреченных архивов ЦРУ, касающимися «Лесных братьев». О своих изысканиях Александр Красницкий рассказал корреспонденту «Радио Свобода» в Риге Марии Кугель.
Что вас подвигло начать искать информацию о «Лесных братьях» в архивах ЦРУ?
Сколько-то времени назад по каналам НАТО ТВ вдруг был распространен очень хорошо сделанный такой мини-документальный фильм, состоящий из реконструкции актерской реальных событий, посвященных «Лесным братьям». МИД России занял, ну и вообще российская пресса тоже встроились в эту кремлевскую линию, такую пассивно-агрессивную. А здесь, в определенных кругах, появилась такая интонация: наконец-то нам сказали всю правду, кто же наши настоящие герои. Обе стороны продвигали свои точки зрения, равно не апеллируя к фактам. Мне стало так интересно, а что, в принципе, вообще мы не историки, а общество в целом знает об этом движении, помимо вот этих вот двух стереотипов, взаимоисключающих, ну, советским архивам мы не верим. Латвийские и литовские заполнены материалами, опять же, унаследованными из советских архивов. Бабах, а у нас же ЦРУ тут весной 200 тысяч страниц рассекретки вывалило в онлайн. Ну, нащупалось, что у них была система кодовых обозначений. Ну, вот есть проект там по использованию антисоветского подполья в Латвии конкретно, первая половина 50-х, для нужд внедрения агентов даже не столько в Латвии, сколько дальше в Советском Союзе. То, что они называют Soviet Union Proper, за восточной границей Латвии. Вот он, у него было кодовое название «Зерлинч», которое ничего не обозначало. Случайным образом эти названия придумывались. Вот уже когда ищешь по названию проекта, там уже как бы так с 2000 страниц, ну, до 400 оно сужается. Конечно, это работа для профессиональных историков. Документы, которые я просмотрел, ну, это пара сотен. Внутренне обозначились какие-то этапы взаимоотношения американской спецслужбы и вот этого антисоветского подполья в странах Балтии, и несколько документов, которые, на мой взгляд, иллюстрируют каждый этап. Я даже выводов никаких не предлагаю. Вот, пожалуйста, вот тебе текст документа, на удивление легким языком написанный английским, но очень четко видно, как отношение даже в бюрократических документах с конца 40-х к середине 50-х по отношению к вот этим контрагентам, так сказать, со стороны этих американских функционеров становилось изначально такого сочувствующего и даже слегка растерянного, как оно все больше становилось, ну, инструментальным.
Что американцы говорят о том, кем являлись эти лесные братья?
люди, которые находились в лесу с оружием, лесные братья, четко делились на две категории. Первая категория были идейные, идеологически мотивированные, люди, до того воевавшие в легионе и примкнувшие к ним местные, а вторые, которые могли быть того же состава, но это были просто конкретно бандиты. Сами участники этого подпольного движения, которые обращались на Запад за помощью, четко акцентируют идеологическое крыло движения, всячески осуждают бандитствующие структуры и не поддерживают с ними никаких контактов, потому что те своими действиями, стреляя там и грабя без разбора, они просто дискредитируют идеологическую часть движения.
Каково соотношение тех и других?
Ничего не известно. Все, что касается численной оценки, как правило, в документах цифруют все замазано. При рассекречивании где-то проскакивала цифра, что на пике движения это было примерно 5000 человек, но какой из крыльев или оба крыла, насколько эта цифра достоверна, ЦРУ ею оперировал.
Да, в основном участники боевых действий, которые просто боялись репрессий.
Часть. Это местное население, не бывшее в легионе, которое ушло в леса и сформировало там какие-то самостоятельные группки.
Против кого они проводили свои операции и как вообще их деятельность развивалась со временем?
Был такой хаотический период сразу после войны, после капитуляции нацистской Германии и большей части легиона, когда все стреляли во всех. А потом постепенно вот это идеологическое движение выдвинули как главную свою задачу сохранение сил, не попадание в руки советов. И, например, оружие, ну так было написано, применяется только для самообороны. А антипартизанские мероприятия советские части разворачивали очень обширно и безжалостно. Или в тех случаях, когда необходимо получить продовольствие.
Партизаны жили разбоем.
Давать какую-то юридическую оценку я не готов. Велись ли там боевые действия? Да, безусловно, велись. Инициировали их поначалу скорее даже национальные партизаны. Потом во все возрастающей степени они оборонялись. Когда речь идет о применении оружия, одно дело, когда мужик с автоматом воюет с другим мужиком с автоматом. Ну, с одной стороны там войска МГБ, с другой стороны национальные партизаны. Ну, с одной стороны вроде как комбатанты, с другой стороны тоже вроде как комбатанты. Когда оружие применялось против коллаборационистов, прислужников советского режима, но не вооруженных. Как это трактовать? Вот один из документов, который опубликован, там речь идет о том, как осуществлялись акты саботажа. Значит, сожгли дом первого секретаря райкома Компартии, причем человеческих жертв там не было, и сельскохозяйственную технику.
Какие цели они перед собой ставили? Какое развитие событий они прогнозировали?
С самого начала, и это во многих документах появляется, существовала такая почему-то универсальная вера о том, что великие державы-победители, ницы, быстро между собой перессорятся, начнется Третья мировая, рано или поздно фронт дойдет до Латвии, и тут-то вот с советскими оккупантами наступит время идти в бой и вот этим людям, которые находятся в лесах. А до того момента, значит, надо всячески большевикам отравлять жизнь, предотвращать или, по крайней мере, замедлять сначала советизацию управления и экономики, потом коллективизацию. И с этой точки зрения страшный удар под движением сопротивления. Это были депортации 49-го года. В Латвии и несколько волн депортации в Литве, которые, это почти цитата, самых зажиточных крестьян-то и вывезли, и лишили большой части базы поддержки вот это движение сопротивления. А потом постепенно пришло понимание, что железный занавес опустился, и, в общем, ситуация устаканилась, ну, на неопределенно долгий срок, но что есть определенная симпатия к движению на Западе, по ту сторону железного занавеса, и задача, значит, сохранить силы, занимаясь, скорее, невооруженной пропагандистской работой или саботажем.
Как они очищались от бандитствующих элементов? Удалось им это сделать? Удалось ли им со временем объединиться?
Размежевание произошло, наверное, уже к концу 40-х, и, судя, опять же, по документам, к началу 50-х остались только идеологические партизаны, что, в общем, понятно, потому что если бандиты грабили местных, не разбираясь, то местные, видимо, и не стали бы их укрывать от кого бы то ни было. А идеологические партизаны, которые пользовались нескрываемой симпатией массовой местного населения, боевых действий к тому моменту, впрочем, уже практически не вели. Упоминается в одном документе встреча командиров партизанских групп, которая стала завершением оформления разрозненных отрядов сопротивления именно в движение. Именно к тому моменту возникла и более или менее постоянная линия связи с Западом. Насколько же можно судить, с советской стороны этот железный занавес таким уж железным не был. До середины 50-х где-то можно было просачиваться. Сначала сначала по морю и по воздуху, потом только по воздуху, потом находились какие-то окна на границе. Это, кстати, один из самых для меня эмоционально заряженных документов. Речь идет о том, как американцы пытались вывести из Латвии двух агентов, заброшенных за несколько лет до того. Там описано просто несколько попыток уйти. При всем при том, что сами же американцы в более ранних документах констатировали, что никаких заслуживающих серьезной разведывательной работы стратегической в Латвии вообще в Балтии целей нет. И британцы того же мнения придерживались. Американцы с британцами делили сферы влияния в Латвии и Литве. И...
Насколько я понимаю, как большое количество народу вышло из леса и легализовалось.
Да. Была амнистия по линии Министерства внутренних дел Латвийской ССР. Это 47-й, наверное, 48-й год, когда народ вышел. Действительно, год-полтора-два их не трогали, а потом большую часть в вагоны и без суда и следствия. В административном порядке, не разбираясь. Это упоминалось в докладах ЦРУ.
Мы видим, что к 50-му году ЦРУ приходит к решению начать поддерживать, финансировать лесных братьев и использовать их.
Был налажен контакт со штаб-квартирой латышской эмиграции в Стокгольме. Эта организация поддерживала и курьерский какой-то контакт с сопротивлением в целом в Латвии, с городским, и с сельским, и с лесным. Была кое-какая связь по радио, потому что тут, как ни странно, нейтральная Швеция играла определенную роль, снабжая средства для радиосвязи. ЦРУ оказывала сначала, как бы теперь сказали, грантовую помощь, а потом очень быстро это нескольких человек из этой структуры просто взяли на зарплату. А этим людям было вменено служебная обязанность, в том числе и проведение в конечном итоге некой объединительной конференции для латышской эмиграции и беженцев, и бывшие военнопленные, с тем, чтобы создать, ну, некий вот антисоветский монолит. И эти же люди занимались в том числе и отбором потенциальных агентов для обратной заброски в Латвию, естественно, среди латышской эмиграции.
Американцы пытались анализировать отношения лесных братьев к нацистской идеологии?
С очень большим опозданием. Существует закон, принятый Конгрессом 12, что ли, лет назад, который прямо вменял в обязанность спецслужбам США рассекретить все документы, относящиеся к возможному сотрудничеству спецслужб с нацистскими коллаборационистами. Так вот, большая часть документов по лесным братьям рассекречена на основании этого акта. Другое дело, что все эти не выложены были только этой весной. Да, изрядная часть прошла через легион. В легион люди попадали, по крайней мере, тремя способами. Насильственный призыв – это очень большая часть легионеров, сильно больше половины. Это идеологически мотивированные добровольцы, которых было очень немного. И такое ощутимое число народу, которые перед тем, как их влили в легион, прошло через полицейские батальоны, часть из которых занимались охраной, а иногда и ликвидацией гетто, а часть из которых были просто фронтовыми частями или прифронтовыми и не занимались карательными операциями.
И, наконец, о том, что КГБ было укоренено на всех уровнях и во всех подпольных структурах.
Первый звоночек – это одна строчка в отчете почему-то венской резидентуры в Австрии от 1952 года, что есть основания полагать, что движение лесных братьев Латвии скомпрометирован. Потом следует вторая половина 50-х и начало 60-х, когда становится понятно, что вот эта операция по использованию лесных братьев для создания агентских сетей, для заброса там дальше в Россию, куда там в Белоруссию, вся эта деятельность почему-то вдруг была свернута. И вдруг подворачивается документ 66-го года. Это внутренняя переписка, которая когда-то даже не имела статуса топ-секрет, просто секрет. Какой-то мужик из Эстонии бежал на Запад, попросил полететь убежища, предложил свои услуги, так сказать, компетентным органам в Штатах. И в качестве доказательства своей антисоветскости он упоминает эпизод, что он был в эстонских лесных братьях. И кто-то, подпись выморана, где-то резидентура выморана в ответ на запрос, а что вы скажете о достоверности вот такого утверждения, констатирующий пишет, что уже в середине 50-х было твердо установлено, что движение лесных братьев в Эстонии, Латвии и Литве находится под контролем КГБ, что, вероятно, такое положение существовало с 40-го года, что во время немецкой оккупации националистические партизанские формирования в Латвии было несколько отрядов, которые ушли в леса в 40-м, что это движение было инфильтровано агентами НКВД, поставляло Москве сведения о немецких перемещениях, помещениях. И что, мол, поэтому само пребывание в лесных братьях само по себе ни на что не указывает. Британские структуры работали с лесными братьями гораздо активнее, гораздо успешнее американцев. Во второй половине 40-х и начале 50-х действительно вся британская операция оказалась, по сути, под контролем КГБ Латвийской ССР. Это ни в коем случае не означает, что каждый человек, который с оружием в руках послевоенные годы противостоял советской власти, получал довольствие или, не знаю, отпущение прошлых грехов от КГБ. Но то, что какие-то ключевые фигуры, по всей видимости, были перевербованы КГБ и в какой-то момент, возможно, даже получилось так, что американские спецслужбы и советские спецслужбы работали над одной задачей, как прекратить вооруженную деятельность лесных братьев. Цели могли совпадать тактически. Конкретный проект по заброске агентов с использованием лесных братьев был закрыт в середине 50-х после, в общем, серии провалов. И дальше американцы переключились на другие технологии сбора информации.
О рассекреченных архивах ЦРУ, касающихся деятельности так называемых лесных братьев, с Александром Красницким беседовала корреспондент «Радио Свобода» Мария Кугель. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 7 сентября. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.